Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья, это «Родительский вопрос», у микрофона Мария Баченина. Эту программу, как всегда, вместе со мной ведет автор и ведущий Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
Привет всем, здравствуйте.
А в гостях у нас сегодня директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, конфликтолог, лингвист, учитель иностранных языков, а также автор концепции мирного образования в школе и еще многодетная мама Наталья Счинцович. Здравствуйте, Наталья, добро пожаловать.
Здравствуйте, спасибо за приглашение, рада быть полезной.
Ну вот давайте вместе обсудим. Значит, у нас повод для разговора, сразу возьмем быка за рога. На прошлой неделе министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов озвучил такую идею создать некие комиссии, я еще не очень понимаю, как они будут формироваться, но комиссии по защите учителей. Видимо, от родителей, или, видимо, от коллег, или, видимо, от учеников не очень понятно, но на самом деле идея защиты учителей, она витает в воздухе. И давайте я предварительно скажу о проблемах, которые есть. Несколько лет назад тут моя лаборатория медиакоммуникации в образовании Высшей школы экономики, мы проводили первый и единственный в стране опрос, как травят ли и как травят учителей, школьники, ученики. То есть обычно мы, когда говорим о буллинге или о травле, мы говорим о неких персонажах школьного возраста, которые пристают или там мучают сверстников, или там детей помладше и так далее. А вот проблема, которую мы пытались исследовать, она оказалась достаточно серьезной. Ну, я вот немножко озвучу некоторые цифры, от которых хотелось бы оттолкнуться. Вот смотрите, вот по нашему опросу, 5 лет назад, вот сейчас посмотрел статистику, я не думаю, что сильно изменилась картина, 80% учителей отметили, что их дразнили в школе ученики. 70% сказали, что так или иначе, хотя бы один раз во время своей профессиональной работы подвергались буллингу, то есть травле со стороны учителей. Что учителя воспринимают как травлю или буллинг со стороны учеников? Это то, что придумывают клички. Но то, что учителей, вот, статистика нам подтвердила, 90% учителей за глаза, иногда и в глаза, называют так, как дети их придумали. Иногда клички обидные, иногда уважительные, но по кличкам.
80%. Но и что вообще считается на самом деле буллингом взрослого человека?
Вот. Да. 85% учителей ученики просто игнорировали на уроке демонстративно. 80% столкнулись с тем, что на уроках специально нарушали дисциплину демонстративно, там, выпендриваясь перед одноклассниками и так далее, и так далее. 70% учителей сказали, что жаловались, что ученики жаловались на них руководству иногда по надуманному поводу, то есть манипуляции уже учителями со стороны школьников, причем это обычно школьники старших классов. В общем, вот такая вот история. Дальше, наверное, мы с Натальей продолжим вот разбирать эту ситуацию, и мы потом поговорим, как учителя защищаются и как стараются защититься. Но вот такая вот статистика есть. Наталья, верите ли вы ей?
Да, конечно. Более того, я как учитель сама знаю, что буллинг существует, травля учителей есть, это факт, и нельзя это отрицать. Другой вопрос, что, может быть, не все понимают, что такое буллинг, и путают с какими-то вспышками агрессии детей, с какими-то шутками, да, потому что буллинг и травля носят такой систематический характер, там нет настоящей причины, вот просто так, по любому поводу, вот травят и травят. Поэтому главное, чтобы люди понимали, да, где буллинг, травля, а где просто, ну, какая-то издевка мимолетная и так далее. Поэтому
есть же систематическая травля учителей.
Конечно, конечно.
Сергей Сергеевич Кравцов заговорил об этой истории. Он-то наверняка знает.
Однозначно, однозначно. Более того, я поддерживаю, очень поддерживаю эту идею, потому что, зная, как происходит буллинг, скажу так, человек, который находится внутри, жертва буллинга, сам не справится. Поэтому там действительно нужна помощь. И неважно, ребенок это или взрослый, ему нужна помощь. Другой вопрос, что конкретно будет в этих комиссиях, кто там будет, какая конкретно помощь, вот это вот второй вопрос. Но то, что реально такие вещи...
Давайте про комиссию поговорим чуть позже. Меня волнует вот что. А почему учителя не могут сами защититься? Их же учат в педагогических вузах, ну, наверное, конфликтологии, возрастной физиологии и психологии, и так далее, и так далее, и так далее. Что же у нас получается? Сапожник без сапог, учитель беззащитен перед учеником. Посмотрите, 70% учителей получали от детей негативные эмоции. 70%. Ну, слушай, если у нас 1,5 миллиона учителей, то получается больше миллиона учителей так или иначе становились жертвами своих учеников, своих школьников. Это же...
Подождите, негативное впечатление – это еще не жертва.
Ну, да, да, да. Тут, мне кажется...
Понимаешь, я бы вот... Это мы сейчас в терминах, да, но если учитель в вопросе, да, говорит об этом, значит, пусть он не... Мы ему говорим, нет, это не буллинг, это тебя просто один раз оскорбили и нажали. Но для учителя это уже оскорбление, это уже боль. И он это запоминает на всю жизнь, потому что он приходит в класс, сеет доброе, разумное, вечное, и получает вот какую-то оплюху, или словом, а иногда и делом. Да? Да. Все-таки... Есть такая история?
Однозначно есть. И к вопросу об компетентности учителей. Скажу так, что не учат. Ну, не учат. Безусловно, есть дисциплины, связанные с психологией, возрастной психологией, но дисциплина конфликтология, в процессе которой учитель понимает, как ему действовать, если... Вот таких дисциплин нет, практикоориентированных. И если говорить о причинах и почему это все происходит, на самом деле не все зависит от учителя, а еще зависит от той культуры, от той системы, в которую он попадает. И буллинг возникает в двух случаях, в двух системах. Первая система – это система попустительства, и вторая система – это авторитарная система, такая казарменная культура, где только я знаю, как надо, все остальные подчиняются мне, ну и так далее. Поэтому когда человек...
Подождите, я хочу уточнить. Вы в данном случае имеете в виду директора школы или управления?
Я в данном случае имею культуру школы. Ну вот есть культура школы. Понятно, что директор...
то есть авторитарность или учителя тоже?
И учителя. Ну, и
когда
учителя...
он давит и получает в ответ.
Нет, в целом я говорю про культуру самой образовательной организации. Потому что представим себе, что в школе, ну вот приветствуется такой авторитарный стиль, где каждый командует, и приходит туда учитель-гуманист. И дети, которые привыкли к тому, что
их все время... Они думают, что перед ними слабость, слабый человек.
Именно так, именно так, потому что у них уже выработан вот этот рефлекс, понимаете? И начиная, с ним можно, ну и так далее, да? Ну и также в другую культуру, когда человек попадает, там, культуру попустительства, например, да, когда учителя не обращают внимания на то, что творят ученики, и... Я слышу от них, это дело семьи. Вот пусть семья и занимается воспитанием. Я здесь, чтобы учить. Но мы же понимаем, что обучение без воспитания просто невозможно. Да? Так же, как или, например, родители попустительствуют. Поэтому буллинг – это очень интересное явление. Но это явление, которое носит системный характер. Понимаете, ну не будет буллинг возникать, если нет определенных предпосылок у самого агрессора, потому что от него тоже очень много зависит, от того, в какой семье он воспитывается, этот ребенок, да, какова там культура. Агрессор, как правило, испытывает тоже насилие, и эти свои эмоции, эту агрессию он проявляет и по отношению к своим там, одноклассникам, по отношению к учителю и так далее.
Давайте немножко перевернем медаль и посмотрим на это с ее другой стороны. Я сталкивалась с буллингом, и будучи в школе, в отношении себя и в отношении учителей. Сейчас я понимаю, что это было. И сейчас, как мама 12-летнего школьника, я тоже понимаю, что в какой-то момент класс сообща, тем более это малый класс, это частное образование, начинает прессовать учителя и не любить его сообща. Но вопрос «за что?». Вы же сами сказали, что всегда есть причина. То есть я бы не стала отрицать, что в нашей семье никто из детей не подвергается психологическому насилию. Физическому нет, но психологическое насилие, оно есть, присутствует. И пусть бросит меня камень тот, у кого его нет. Вот так прям на 100%. Это первое.
Подожди, а вот там... ты себе уже поставила такой...
Нет. Саш, ну как?
Давай объясни психологическое.
Давайте.
Психологическое насилие – это когда я делаю домашнее задание.
Заставляю, шантажирую, кричу, наказываю, но без физического воздействия. Вот, а то есть я пользуюсь...
Манипулируешь ребенком.
Конечно, манипулирую, я не отрицаю этого. И готова даже отвечать за свои слова вот перед общественностью. Я честна. Так вот, к чему я веду? Что буллинг современный, давайте современные реалии. Учитель не справлялся, он не нравился, он ставил какие-то колыки, он все время зарабатывал себе отрицательные очки, не пытаясь хоть как-то положить что-то на противоположную чашу весов. В итоге дети сказали, все, стоп, мы тебя больше не любим. Дети победили. Никто из родителей не стал ничего делать, просто так вот руководство школы так решило. Есть ли причина? То есть бывает ли так, что человек, я не говорю учителя, человек сам виноват в этом? Или здесь вообще ни в коем случае нельзя говорить о насилии, вот в рамках, в контексте насилия, сам виноват, это вообще преступление получается?
Не надо так говорить, не надо. Ни в коем случае, безусловно.
Не буду.
Ну, просто понимаете, я не люблю обобщений. Безусловно, бывают случаи, когда человек что-то провоцирует сам, безусловно. Да, но в целом жертвой именно буллинга и травли может стать человек просто, ну, по характеру слабее. Такой интеллигентный учитель, который не может, он себе не позволяет, да, где-то прикрикнуть. Но у детей в определенном возрасте, в зависимости, да, там, от возрастного периода, у них же возникает вот это желание, да, я здесь управляю, показать разные образцы поведения. Они чувствуют, пытаются понять, где их граница, да, и если рядом нет такого взрослого, который балансирует между добротой и строгостью, да, где он понимает, что чувствует ребенок, но при этом помогает ему выставить эти рамки, то понятно, что не всегда ребенок, ну, осознает свои действия. Поэтому в каких-то случаях да, в каких-то случаях нет.
С нами сегодня директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, конфликтолог и многодетная мама Наталья Счеснович.
Родительский вопрос.
Мы снова в эфире. Александр Минкус, Мария Баченина и конфликтолог, педагог с большим стажем, больше чем 20 лет, Наталья Счеснович. Если учитель получает регулярно оскорбления, обиды и издевательства над школьников по отношению к себе, может, он не имеет права и не должен работать в школе?
Ну, я не могу дать ответ на этот вопрос однозначный, да или нет. Я бы скорее стала работать в целом с системой и посмотрела на то, чтобы создать культуру, например, культуру договоренности, культуру правил, культуру принятия общих решений, культуру согласованности в действиях. Понимаете, когда учитель становится тем человеком, который вместе с ребятами проясняет правила, проясняет цели, ради чего мы здесь сегодня, по каким правилам нам важно жить, о чем на самом деле вы хотите здесь и сейчас узнать, когда вы пришли на урок по этой теме, какими вы становитесь, что большего вас вы приобретаете, как вы меняетесь и так далее. Знаете, я сейчас я про то, что учитель не про то, что вот ему можно или нельзя, я скорее про то, что важно изменить в своей работе для того, чтобы пространство, в котором учитель вместе с детьми, это стало пространство общих дел, знаменитое КТД.
Наталья, ну вот вы сейчас такие розовые такие облака рисуете, да?
Нет, я говорю про реальные технологии,
вот которые учителя работают. Вот есть конфликт, небольшая школа, учителей не хватает. Учитель тянет, вот вчера я буквально разговаривал с замечательной учительницей, она 35 часов в неделю тянет горлом, да, это две ставки. Это дикая нагрузка. Это человек уже, вот эта вот учительница замечательная, у нее еще энергия есть заниматься с детьми дополнительным образованием. Но многие не выдерживают, но это очень большая нагрузка, да. И тут еще травля. А тут еще Наталья говорит, прилетит друг волшебник в голубом вертолете.
Это вы сейчас
чтобы все было хорошо. Где их взять? Где? Вот в школе вот этих вот медиаторов, да, вот этих вот настройщиков добрых отношений. Кто это будет делать?
Ну, я так понимаю, что именно с этой целью наш министр и хочет организовать такие комиссии, которые бы помогали и учителю работать с каждой конкретной ситуацией, и в целом работать с системой. Поэтому, ну, где взять? Ну, вот, наверное, эти комиссии помогут.
А кто, вот, на ваш взгляд, должен быть в этих комиссиях? Это кто? Опытные учителя, это представители МВД, Росгвардии, я не знаю, там, психиатры. Вот кто? Я бы вот Росгвардию точно бы пригласил.
Ну, в каких-то случаях, возможно, они и понадобятся. Потому что бывают такие случаи травли, где агрессию можно остановить только силой и агрессией. И это правда. Поэтому кто там должен быть? На мой взгляд, там должны быть, естественно, компетентные психологи, те люди, которые не только занимаются диагностикой и постановка каких-то диагнозов, да, а кто реально работает и знает техники и приемы. Мне кажется, что там обязательно должны быть родители, заинтересованные в развитии школы. Я считаю, что там должны быть ребята, старшеклассники, как минимум, да, то есть ребята, которые также участвуют вот в принятии решений и в понимании вообще, что происходит. Ну и в идеале, я не знаю, правда, где взять этих людей, конфликтологи, медиаторы, но это очень интересная профессия и не так много специалистов, тем более желающих работать в школе, это сложное пространство.
Наталья, ну есть там... еще одна проблема, которая связана с той же травлей. Школа в большинстве своем не хочет, не готова и не может выносить конфликт за пределы. То есть комиссия будет существовать отдельно, а вот это вот кипение под крышкой, оно будет собираться и бурлить, пока не выльется в какую-нибудь действительно реальную трагедию доведенного ребенка.
И живой пример, буквально накануне в подмосковной школе, я вот как раз не буду называть ни номера, ни фамилии, ничего, но в подмосковной школе произошла драка между учительницей и мамой ученицы, на которую были жалобы от этой учительницы, а также старшей сестрой. Да. Да, и старшая сестра. И я, посмотрев видео, ну, я человек таких, знаете, не очень консервативных взглядов, но даже у меня волосы зашевелились. Это такой позор. Мне кажется, конечно, это отвратительное зрелище. Я ведь никого сейчас не пытаюсь обвинить, потому что иногда я сама впадаю в гнев, ну, и неуправляемым каждый человек может стать. Но тут я думаю, боже мой, а как дальше они будут существовать? Ну, ладно, ребенка переведут. Но учительница, это ведь все равно же какой-то некий статус. Как она будет смотреть в глаза детям, которые будут знать, что ее кто-то там побил, а они еще досочинят, донадстроят эту конструкцию? Мне, знаете, как бы мне стало так обидно, думаю, ну как это вообще возможно? Я понимаю, что другая сторона, это когда меня вызывала к себе классная и говорила, а где ты была сегодня в час дня, когда мы с двух начинали там учебу? И я не понимала, старший класс, какое она имеет отношение к моему свободному времени, то есть тем более с таким подозрением. Вот, то есть с одной стороны, я ее боялась, это мне тоже не нравилось. А с другой стороны, ну, я же ни на кого, у меня в голове даже не могло возникнуть, обозваться, поднять руку, отстаивать границы, когда я взрослая уже стала, да, но подбирая каждое слово, не дай бог я перейду эту черту, как-то сорвусь куда, понимаете? Ну, мы придем когда-нибудь к середине, в общем, извините меня за эмоцию, но я просто в ужасе со вчерашнего дня вот от этого.
Ну, это пример, как раз очень яркий пример, что человек с буллингом сам не справится. Нужны люди, помощники, это правда. Где их взять, трудно сказать, и у меня нет ответа на этот вопрос. Вот, и как жить дальше, это действительно такой удар по авторитету, 100%. Почему раньше не было, а сегодня есть? Ну, давайте честно, и раньше тоже было. Фильм «Чучело» не просто так, всем нам хорошо известный. Просто
но это с детьми, а с учителями-то так не было.
Да было все.
Было.
Не так ярко и не так об этом рассказывали.
Хотел бы вот еще раз привести еще одни цифры из этого нашего исследования 5-летней давности. Привести. Только 35% учителей решались кому-то рассказать, что стали объектом травли, буллинга со стороны школьников.
А что тут удивительного, Саш? Им стыдно, им неловко.
Вот, кто-то все-таки, может, и нашел к школьному психологу и разговаривал. Кто-то, еще меньшее количество, доверяли в семье. А это тоже разрушает человека, да, он не может поделиться, он боится поделиться, ему стыдно поделиться проблемами, которые, может быть, он виноват в этом, да, может быть, класс такой попался. Класс тоже, может быть, один-два каких-то закоперщика, и начинается вот эта вот возня, и надо тоже уметь работать.
У меня есть пример, хороший очень пример того, как я помогла учителю, это учитель московской школы, на самом деле справиться с буллингом. И это был непростой процесс, там был и агрессор, там были наблюдатели, которые поддерживали этого агрессора, и на самом деле помог общий договор, когда учитель, как взрослый человек, да, вышла и прям вместе с детьми они заключили договор. К чему конкретно они идут, каким результатом, в чем обязанность учителя, как они видят свои обязанности, как конкретно они этот договор прям прописали, его подписали, и таким образом они прожили 9 класс, ребята хорошо завершили, и большие слова благодарности этому учителю были.
Хорошо, это понятно, это вы договаривались наблюдать, а вот как утихомирить агрессора, который это... уже... Да?
Вот как раз с агрессором
почувствовал запах крови, потом с ними очень сложно справиться. Агрессор, который понимает, что он может манипулировать особенно учителем, да, это очень опасный такой персонаж в классе.
Это точно, да. Там был договор именно в том числе и с агрессором, да, но вы абсолютно правы. Абсолютно. Это очень опасный персонаж. Очень. И непонятно, какая семья, что там, какие ценности в этой семье, как родители там на это все реагируют. Да, это правда опасный персонаж. Поэтому учитель...
Но, с другой стороны, вот эти вот пакты, а не нападения, то есть, мне кажется, это такой важный инструмент к тому, чтобы решить эту проблему. Я просто понимаю, что каждый из этих агрессоров в силу юношеского максимализма, он считает себя таким справедливым Робин Гудом каким-то, который выступает за права угнетенных учеников и вот так далее и тому подобное.
Есть позитивное намерение, точно.
Вот, да. И когда, соответственно, вот эта жертва выходит и говорит: окей, твои претензии, мои претензии, все, мы решаем, выводим общий знаменатель. Вот он, пакт. Тогда ему будет, агрессору, уже как-то, как бы это выразиться-то парламентским выражением, ну, стыдновато, мягко говоря, нарушать этот пакт. Тогда он же будет неблагородным уже Робин Гудом. Вот мне кажется, этот инструмент должен сработать. Или я так витаю тоже в розовых очках, облаках, нет, как Саша говорит.
Он работает. Ну, Александр, у него сегодня роль такая, да, сомневаться.
Агрессора.
Просто вы где-то тоже боритесь, где-то в этих империях. Да, Робин Гуд. Но у нас достаточно количество, особенно подростков, которые никакой справедливости не ищут.
Саш, то есть хотите сказать, что они просто намеренно причиняют зло?
Да, да, да. Это люди, знаете, и раньше были.
Это садисты, люди, садисты. Это садисты.
Которые... Безусловно, бывают, конечно. Да, нельзя...
Ну, тогда я молчу. Я просто не сталкивалась, видимо, с такими. Мне казалось, что всегда есть причина.
По-разному бывает. Но даже...
Есть дети из неблагополучных семей, которые вот унаследовали взаимоотношения в семье. Кто сильный, тот и прав. Кто первый встал, того и так.
Да. Он приходит, да, поэтому...
и он самоутверждается на учителя для того, чтобы на него посмотрели, для того, чтобы за ним пошли другие, вот как Наталья говорит, наблюдатели, а потом они становятся соучастниками.
Да, да.
Это же слепок какого-то общества социального, да?
Впереди еще одна небольшая пауза, и мы снова в эфире «Комсомольской правды». Александр Милкус, Мария Баченина, а также профессиональный конфликтолог, лингвист, многодетная мама и так далее, и так далее. Наталья Чеснович сегодня в родительском вопросе.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, Мария Баченина. И тем, кто подключился только сейчас к нашему разговору, напомню, мы начали разговор с того, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов предлагает вести в школах или между школами некие комиссии, которые бы помогали учителям, защищали учителей, которые подвергаются в том числе травле со стороны родителей и учеников. Обсуждаем эту новость о том, как это может быть, с конфликтологом Натальей Чеснович. Мы о чем говорим все-таки? Мы говорим о том, что должен быть некий социальный статус учителя, потому что, ну, ты, Маш, правильно говорила о том, что в советское время все-таки нападений, ну, таких и моральных, и физических, у учителей было существенно меньше, потому что все-таки у меня, ну, вот мне так кажется, учитель стоял на пьедестале.
Вам не кажется, Саш, так и было.
Вот нельзя было обидеть, потому что это был учитель.
Помните пьесу «Дорогая Елена Сергеевна»? Уважаемая, господи, ну спектакль.
«Дорогая Елена Сергеевна», да.
Да, спасибо, что я боялась просто ошибиться, слишком давно это было в моей жизни. Даже автора забыла, к своему позору. Но мы помним содержание. Почему мы помним до сих пор? Я помню. Шок и трепет. То есть вот там этот садизм и унижение учителя, и насилие в той и другой форме.
Марина Неёва выиграла учительницу.
Да, да, да.
Ученики старшего класса и требовали, чтобы она повысила им
оценки.
Пустые, да, нормально закончить школу, и они просто над ней издевались, манипулировали, заставляли и так далее. Да. Но вот, Маш, понимаешь, вот что важно, что этот фильм был снят, и это был действительно для образованной части общества, советского общества, это был шок. И по поводу этого фильма были тысячи дискуссий в прессе и по телевидению. Да? И это тоже прививка от этого, что так нельзя поступать. Общество осуждает такое поведение, что вот эти ребята, они не пример. И разбирали их характеры, и говорили, как учитель должен был поступить. То есть это стало поводом для серьезного разговора педагогического в стране, дискуссии.
100%. К чему вы ведете, Саш? Потому что снова надо такие снимать.
Да, должна быть определенная прививка. Должно быть понимание, что это учитель с буквы «У» на большой буквы, понимаешь?
То есть, смотрите, вот мы возвращаемся снова, получается, к этому инструменту. И вот моя мысль какая и идея одновременно, что если будут публичные разговоры о буллинге, как можно больше и чаще, в обе стороны направленном, то, соответственно, люди начнут об этом говорить. И потерпевшие, и виновники будут выходить на публику, и будет все чаще разрешаться такие конфликты. Правильно я понимаю?
Мы пригласили в эфир как раз Наталью Счинстович, которая занимается конфликтологией. И мы сейчас у нее спросим социологические исследования. Наталья, вы приходите, часто встречаетесь с педагогическими коллективами, с управленческими командами, как раз по поводу конфликтов в школе. Как часто вам, ну, не важно, чтобы они выносили нас на уровень СМИ, да, как часто вам рассказывают о реальных проблемах, вот когда вы можете подсказать, как решить, вот действительно буллинг, ну, давайте вот сегодня мы говорим про учителей, открывается ли вам, или вы просто приходите, рассказываете?
Все очень по-разному. Все очень по-разному. Первая реакция – у нас все хорошо. У нас все хорошо. Как правило, если я прихожу и работаю в команду школы, да, то меня приглашает директор, который рассказывает истинную картину, показывает, что у нас вот так, вот так, вот так. Дальше он приглашает коллег, ну, например, на разговор, да, какую-то программу обучающую и так далее. И первая реакция – у нас все хорошо, у нас все замечательно, у нас проблем нет.
То есть пришел чужой человек,
конечно.
И потом ничего не скажем.
И только Саша, это еще русская такая штука, не выносить ссоры из избы. Да, у нас все хорошо.
Да, и только вот через некоторое время, когда они уже узнают меня и понимают, что я здесь не для того, чтобы как-то их унизить и сказать, ах, вы какие, вы что, не справились-то? А наоборот, действительно помочь, подсказать. Они видят работающие инструменты. Они раз, вот то, о чем Александр говорит, да, зефир, а они попробовали, у них получилось, и они такие, о, так Счинстович, можно доверять, ага. Понимаете, сразу довериться учитель не может. И это тоже нормально. Это тоже нормально. Ему же тоже надо отличать правду от неправды. Ему тоже надо выбирать, потому что у него большая ответственность.
Еще один вопрос. Вы знаете, я в последнее время, и мне это очень нравится, я встречаюсь с молодыми учителями, ну, какая-то новая порода. Ну, правда. Они мультимедийные, они очень зажигательные. Частью это советники директора по воспитанию, частью это ребят, проученные из классных руководителей, много педагогов, которые занимаются там, театральной педагогикой и тому подобное. Да? Есть ребята, вот мы делали программу с победителем конкурса «Учитель года России», вот не так давно, оба, потому что я их рассматриваю как пару. И Олег Янковский, который получил большого пеликана, и его жена Людмила, они кандидаты наук, кандидаты наук. И они говорят, что много таких ребят сейчас пришли в школу. А вот вы их тоже видите, да? Вот как у них выстраиваются отношения?
Ну, у них, конечно, по-разному. Знаете, от кого они буллинг испытывают? Не от детей, там все в порядке. Они испытывают учителей. Буллинг от учителей старшего поколения. И это та проблема, с которой тоже я им помогаю работать, потому что вот эти унижения. И, знаете, вот эти самые обидные слова. «Ты что? Зачем ты это делаешь? Сейчас нас будут заставлять.
А ну прекрати». Тебя всем нравилось. Это можно, так именно сказать, переложить на это. Но давайте скажем, что не от всех. Я уверена, что есть люди, которые гордятся.
Ни в коем случае обобщать.
А то получается, да, вот.
Ни в коем случае. А вы еще сказали очень важную мысль. Можно я сделаю акцент по поводу театральной педагогики? Потому что в Омске есть уникальный проект «Своя территория». Я имела счастье работать с этими людьми. Сейчас этот проект продолжается. Как раз-таки этот проект направлен на то, чтобы прекратить, остановить этот буллинг в школах, травлю по отношению ко всем участникам. И главный инструмент – театральная педагогика.
А можно подробнее, как они...
Да, «Своя территория» называется проект. Сейчас расскажу. Там уникальный проект. Итак, они собирают команду ребят, с которыми работают профессиональные режиссеры, сценаристы, постановщики. Тут же этот процесс сопровождает квалифицированный, обученный психолог, потому что там все время должна быть рефлексия. И что происходит? Ребята дают идею спектакля, естественно, из их жизни. Дальше. Благодаря профессиональному сценаристу они вместе с ним пишут сценарий. Далее, благодаря профессиональному драматургу, они пишут вот эту пьесу, да, ставят благодаря режиссеру и так далее. Они показывают эти пьесы. Дальше идет конкурс. Ну, это уникальнейший проект. Причем там есть, то есть этот проект не просто так, там есть замеры, что происходит в школах Омска и Омской области.
И после того, как выходит этот спектакль?
Да, этот спектакль выходит, его смотрят, его обсуждают. И, о счастье, к этому проекту сейчас начали присоединяться прям другие.
А пьеса, как я понимаю, о проблемах, которые есть вот в системе образования в этой школе?
Именно, про школы, все подростковые проблемы.
То есть они рассказывают про себя?
Да. И спектакль...
В своих болях, трагедиях и так далее. Слушай, это очень интересно.
Это уникальнейший проект. Вот театральная педагогика.
С другой стороны, это, как знаете, какая-то сатира на проблему. А когда мы проблему осмеиваем, она становится все слабее, тоньше и прозрачнее. Слушайте, и как круто это все, а? Как же мне
просто... добавлю еще. Вот мы говорим про инструменты, да? Как конфликтолог. Одно дело, как у ребенка есть желание... проживать конфликт. Это нормальное его состояние. И одно дело, он проживает его в жизни, да, а другое дело на сцене. И когда с ним рядом грамотный психолог, который рефлексирует, который смотрит так, а если так, а если так, а какие могут быть решения, ну и так далее. Это уникальное. Вот я вижу два работающих инструмента. Один – театральная педагогика, и второй, вот вы его назвали шикарным образом, пакт о ненападении. Я его называла договором, но в буллинге теперь я его буду называть пактом о ненападении, когда мы договариваемся, согласовываем требования, ответственность и, самое главное, риски. Да, вот этот форс-мажор. А что будет, если вдруг ты нарушишь правила?
Санкции.
Да.
Привычайте слово. У меня есть вопрос. А как работать с учителями, со взрослым человеком? Я думаю, для этого не обязательно быть учителем, чтобы понять, как трудно сказать, что ты где-то проиграл, где-то тебя унизили. Кто-то вот к этому привыкает с детства. Ну вот, не буду показывать на себя, но я вот как бы вот такой. Я говорю обо всем громко, вот так, что все молчат и удивляются. И я как бы на этом выезжаю. А у кого-то совершенно другое воспитание, и они тоже на это абсолютно право имеют. Как с ними работать, чтобы не замалчивали, чтобы вот это было вот...
Ну, это ведь, понимаете, от того, что мы любую ошибку воспринимаем как провал. То есть это вопрос восприятия. То есть как мы воспринимаем вот эту ошибку, как мы воспринимаем какую-то сложную ситуацию? Мы ее можем воспринимать как провал, как удар по самолюбию, по нашему авторитету. А можем воспринимать, как интересно, новая задачка профессиональная или, это новый опыт. И теперь я понимаю, что это точно не работает. А что тогда работает? То есть это вопрос восприятия, и это непростая работа на грани психотерапии иногда с человеком, чтобы он начал это иначе воспринимать, так же, как и с ребенком. Одни дети спокойно реагируют на четверку, а у других истерика, почему не 5? Это все то же самое.
У меня истерика, а сын говорит, 4 тоже хорошая оценка, мама. Я каждый раз я бью по рукам и по губам, чтобы не нагнетать. Вот, какой-то синдром не тот. Еще одна небольшая пауза, и мы вернемся к нашему сегодняшнему очень актуальному разговору. В родительском вопросе директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, профессиональный конфликтолог, лингвист, многодетная мама Наталья Чеснович.
Родительский вопрос.
И снова в студии Мария Бачинина, Александр Милкус и Наталья Чеснович, наш сегодняшний собеседник, конфликтолог, педагог, директор института, который сокращенно называется МИРНО.
Слушайте, ну а хватит ли у нас ресурсов? И вообще, вот как вы видите примерно, вот если бы вам дали, поручили заниматься вот выстраиванием этой работы, то где брать этих психологов, специалистов, медиаторов для работы с учителями? Сколько их надо? А где брать время? Ну, про деньги я уже молчу, да? Тут вот это надо тоже решить, даже если деньги появятся.
Момент, эта комиссия должна пользоваться доверием педагогов.
Именно. Вот. Спасибо, да, это вот один из главных критериев. Поэтому я считаю, что это должен быть выделенный человек, безусловно, не из числа педагогического состава. Это должен человек быть, которому действительно доверяют. Это должен обязательно быть человек с педагогическим опытом. Вот почему мне доверяют? Ну, потому что я 20 лет отработала с этими подростками. Я знаю, что такое входить в класс, где 30 человек, и которые на тебя смотрят, и всякое могут сказать. Поэтому это непростая... Задача подготовить таких людей, но она вполне реальна. И если меня попросят, я помогу.
Один человек на школу, Наталья? Такого хватит?
Ну,
или
смотря,
нужно
ну, смотря какая школа, Мария. Ну, мы же понимаем, что если в Москве это огромнейший комплекс.
Ну да, комплекс я не беру. Я имею в виду школу физического плана. Вот здание – это для меня школа. Я человек советского формата, и для меня не было комплекса. Я путаюсь в этом.
Все сложно сказать, конечно.
Я бы не говорил сейчас о школе как организации. Я бы говорил о специалисте. Может быть, есть школа, где он и не нужен. Где все нормально.
Так, Саша, а что вы имеете в виду? В смысле, нормально? Такие школы бывают, где все
есть,
нормально?
Есть, конечно, где нормальная управленческая команда. Тот, например, классический пример Центра образования Царицына Ефима Владимировича Радчевского.
Я прям знала, что вы скажете про Ефима Владимировича. Прям вот нет, сразу.
Я понимала, могу да. Еще другие. 1409, замечательная школа Ирины Ильичевой. Покровский квартал. Вот это про московские школы. Очень хорошо сейчас работают с очень непростым контингентом. Мы вот с тобой брали интервью на днях у Веры Ниловой, школа Дмитровской. Да?
То есть там, я могу назвать школы региона, потому что я очень много в регионах работаю. Школы Томска. Уникальные школы есть. И Елена Владимировна Сорокина, директор школы. Школы Казани. Тоже есть уникальнейшие школы, где вот эта культура уважения против культуры насилия, где учитель не имеет права, и он, ему даже у него в голову не приходит накричать, потому что кричащий учитель ничем не отличается от дерущихся детей. Это то же самое. Вот. Поэтому есть такие школы, есть. В Екатеринбурге замечательные школы.
Калининград. Мы сейчас можем много регионов называть. Да. Действительно замечательные ребята. И атмосфера в школе такого сотрудничества, сотворчества. Вот я подчеркиваю со.
Да.
Это все так. Маша, у нас еще есть время? Я есть такой еще очень такой вопрос на засыпку последний к Наталье. Хорошо, мы говорим про буллинг по отношению детей, то есть отношение детей к учителю. Но многие учителя жалуются не на детей, с детьми они более-менее справляются, а вот с родителями, вот Маша уже приводила, например, как с кулаками полез, но это просто попало на видео, и поэтому ролик разошелся. Но таких историй достаточно много. Это что же травля, когда родители чувствуют свою силу и травят учителя для того, чтобы ну, может самоутвердиться, может добиться каких-то результатов и так далее. Это тоже буллинг?
Однозначно. А есть же такие родители, которые постоянно, каждую неделю пишут жалобы во все инстанции. Не буллинг? Конечно же, буллинг, естественно. Ну и вот с этими родителями, на самом деле у руководителей есть инструменты классные работы с ними. Ну, во-первых, мы понимаем, что один из инструментов – дать важную роль этому родителю и назначить его, например, там, ну, руководителем...
Председателем родительского комитета.
Не, ну, что-то типа этого,
нет,
понимаете?
Нет, вот, Наталья как бы права, но о чем говорят директора, которых замучили вот такие жалобщики? Они им предлагают достаточно серьезную работу. Вот меня несколько раз рассказывали. Войти в комиссию – это самое такое тяжелое по питанию. проверять, какие продукты привезли, холодное и горячее, как дети питаются, быть все время на связи, посмотреть поставщика. Потому что ну, это смешно, но у нас директор школы, который отвечает за образовательный процесс, еще отвечает за питание детей, чтобы они не отравили, чтобы им привезли свежее и так далее, и так далее. Это тоже... И вот многие директора, учителя пытаются собрать родительскую комиссию, чтобы они помогали. Так вот, загонять в эту комиссию становится очень сложно, ну, практически.
Ну, правильно, а кому надо? Проще же написать эту жалобу.
Да, вот, понимаете, так. Ну, надо на конкретную ситуацию смотреть. Вот, например, есть такие экземпляры, которые, они, родители, они не против этой школы, они вообще в целом против системы. Понимаете, вот Баба-Яга против всегда.
И такие... Так пусть идет в частную школу, Наталья. Ну вот я против системы, если я отправляю ребенка туда, где я не против, ну, где я могу влиять. Да ой, ну хватит вам, я такая психопатошная, серьезно. Он, Саша, знает, рефлексирующая. Просто я слушаюсь и как стараюсь степ-бай-степ выстраивать, осознавая, что я там... Ну просто, ну как быть против системы? Ну езжайте за рубеж, где другая система. Давайте, вон в Финляндии там. Ох, какие школы. Ну сейчас-то, понятно, не поедет. Ну просто как-то хочется сказать, ребят, ну вот и Саша говорит, в комиссии не идут. То есть мы ничего делать не хотим, но измените нам, пожалуйста. Да, это да, прям вот как-то возмутительно.
Да, да, и такие тоже есть. И, ну, директора справляются. У них много разных интересных инструментов. Но это сложная категория. Это сложная. Согласна.
Ох, сложно вообще. Вот вы так послушали кто-то нашу программу, вот этот выпуск, и мне становится как-то волнительно, а пойдут ли... Появятся ли после этой программы новые такие талантливые учителя, с которыми вот мы имеем счастье общаться?
Ну, учителей не отпугнешь, а если в результате нашей программы кто-то из родителей или из детей принесет учителю цветы не 1 сентября или 5 октября, а просто вот в какой-то день скажут, вот, вы знаете, мы вас любим, мы вас уважаем, мы хотим вам подарить цветочки. Вот это будет очень хороший результат нашей программы. Я считаю, что просто...
Да, согласна с вами.
...пошение человеку, у которого очень непростой труд. И много у нас. Вот мы считали как-то года 3 назад, 70 тысяч учителей – это люди, которые сами признались о том, что они выгорают. Сами признались. Ну вот мы разговаривали с этим парнем, который победитель учителя года. Он сам говорил, я пошел в конкурс, потому что я чувствовал, что я выгораю, мне не хватает энергетики. Я решил вот таким вот образом себя поддержать и пошел в конкурс учитель года.
И вот тоже это в ту же копилочку примера, когда человек говорит об этом, заявляет во всеуслышание и не боится этого, потому что все живые люди. Все мы поднимаемся, вернее, спотыкаемся, поднимаемся и идем дальше. Главное, чтобы руку тебе подали в этот момент, а не... запинали. Да. Вот. Ну, честно говоря, я под сильнейшим впечатлением сегодня почему-то от программы, хотя я думала, что будет иначе как-то. Но вот мне почему-то очень беспокойно, если честно. Надеюсь, что эти комиссии сыграют свою положительную роль.
Я надеюсь, что они просто будут построены, не просто спущено распоряжение
формально
образования в регионе. Создать комиссию, привлечь общественников и 38 психологов, да? А действительно взять людей, которые авторитетны в педагогической среде этого региона. Или, может, да, этого региона.
Это слушатели сейчас подумают, почему я смеюсь. Смотрите нашу видеотрансляцию, просто Александр еще это показывает мимикой своей, поэтому это вызвало мою улыбку, а то ведь подумаешь, что это серьезно.
Я просто считаю, что такой педагогический аксакал должен быть. Вот Наталья сказала, что человек с педагогическим опытом, а я считаю, что вот с педагогическим еще и с уважаемые, потому что учителя, несмотря на то, что они заперты в коробочке своей школы, все прекрасно в своем регионе знают своих лидеров и тех, кого готовы послушать, прислушаться к их точке зрения.
Да. А еще один такой очень важный акцент. Мне понравилось, что вы сказали, что, может быть, после нашей передачи у родителей где-то внутри вот ёкнет, что учителей важно благодарить. Очень важно.
Просто не, сейчас мы не призываем скидываться на дорогой подарок.
Я про доброе слово. Почему это очень важно? Не только с точки зрения того, чтобы задобрить как-то учителя. Нет. Это про то, что таким образом вы объединяетесь с учителем. И только в объединении вы можете помочь ребенку. Если вы не объединяетесь, то сначала ребенок по этому поводу переживает. А потом... Он быстро смекает и начинает вами манипулировать. Поэтому, дорогие родители, очень важно объединиться с учителем. Это на пользу хотя бы, как минимум, отношениям между вами и вашим ребенком.
Дорогие родители, к сожалению, наше время подошло к концу. Уважаемая Наталья, уважаемый Александр, звонок, как говорил мой физик, уж побыл, разговаривать в полголоса. Спасибо вам большое за сегодняшнюю тему и за то, что вы так активно принимали участие, друзья мои. Сегодня в родительском вопросе была Наталья Счастнович, директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, профессиональный конфликтолог, лингвист, учитель иностранных языков и автор концепции мирного образования в школе, а также многодетная мама. Благодарим вас от всей души.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.